«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Багдаде начались приготовления к исполнению смертного приговора Саддаму Хусейну, а сам экс-диктатор написал прощальное письмо своим бывшим подданным. Тему обсуждаем с профессором ГИМО, членом Общественной палаты Андроником Миграняном, он у нас на прямой телефонной связи, и президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским, он у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, первый вопрос к Евгению, не слишком ли жестокий средневековый выбран способ казни экс-диктатору Ирака?
Ирак очень специальная страна, выделяющаяся на всем Ближнем Востоке, тем, что человек, который там потерял власть, не просто будет убит, но будет убит гораздо более жестоким способом, чем где бы то ни было еще, разве что за исключением судьбы несчастного Наджибуллы в Афганистане. Так что по сравнению, скажем, с полковником Арефом или уничтоженным королем Фейсалом молодым, представителям хашимитской династии в 50-е годы, Саддаму еще повезет, его казнят, когда и если эта казнь произойдет, сравнительно цивилизованно.
Тот же вопрос к Андронику Миграняну. Добрый вечер. Как вы оцениваете приговор багдадского трибунала? Плохо слышно. Давайте еще раз перенаберем Андроника Миграняна. Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра», зримо представляет картину казни.
Сейчас посреди Багдада построена виселица, и на ней уже, видимо, колеблется петля, и, по-видимому, в эту петлю очень скоро будет просунута голова Саддама Хусейна. Что касается России, то Россия не причастна к этой казни. Среди плачей, которые будут надевать на голову Хусейна эту петлю, не будет русских. Там будут украинцы, там будут эстонцы, там будут немцы, итальянцы, американцы, в первую очередь англичане. Но русская рука не коснется этой страшной петли. Сегодня, когда весь мир, в том числе и политический бомонд, обсуждает эту казнь, мне кажется несколько странным, что со стороны России по этому поводу высказываются, ну, как бы политики третьего ранга. Например, чего молчит Примаков, который был лично знаком и дружил с Саддамом Хусейном, и к чему, слово, прислушивается мировое сообщество, почему он в этот момент, ну, как бы отступил от своего прежнего патрона и друга, почему он стоит с обещанными устами, потому что вот в этом приговоре никому не дано остаться в стороне.
Итак, наш вопрос профессору МГИМО, члену Общественной палаты Андронику Миграняну. Насколько убедительны аргументы обвинения в приговоре Саддаму Хусейну? Вам слово, Андроник.
Да, я думаю, что, конечно, Саддам Хусейн заслуживает казни, трижды казни, потому что каждый диктатор, который убивает своих людей, он заслуживает суровой кары. Но вся проблема в том, что когда извне осуществляет суд и пытается казнить человека, это всегда воспринимается как незаслуженная кара. Я бы хотел, чтобы иракский народ сам казнил своего диктатора, который убил много людей. Вот это есть большая проблема. Поэтому казнить его наверняка надо, но казнить должны были не американцы и не под диктовку американцев, а сам иракский народ должен был казнить своего диктатора.
Спасибо. Вопрос к Евгению Сатановскому. Выглядит ли вот приговор Саддаму Хусейну как месть со стороны США?
Знаете, все гораздо сложнее, потому что особого траура в Соединенных Штатах Америки по поводу приговора, разумеется, не наблюдается. Кроме того, американцы в значительной мере лишены той политкорректности, а заодно и того романтического отношения к политике, которое мы услышали из уст господина Проханова. Очень милого, замечательного, если только вы живете где-нибудь на Марсе, а не в реальной жизни. Поэтому американцы не давили на иракцев, которые заседали в суде, с тем, чтобы иракский суд произвел тот приговор, который произвел. Они не казнились этим, они не выступали против. Надо сказать, что было бы очень смешно и странно полагать, что те люди, которые заседали в трибунале, могли вынести Хусейну другой приговор. Ирак не та страна, где вы остаетесь в живых, если вы проиграли. В Ираке Саддам Хусейн уничтожил десятки, как минимум десятки тысяч человек, а может быть и сотни тысяч человек, в ходе борьбы с восстаниями шиитов, курдов. Травили газом, уничтожали гражданское население, невзирая ни на возраст, ни на то, дети это или женщины. О каком вообще другом приговоре можно рассуждать? Это, конечно, иракцы. И здесь, вот, слова господина Мигроняна, сам народ должен был, ну что, вывести Саддама на улицу и дать возможность растерзать его в клочья детям и внукам его жертв. Наверное, именно это ведь произошло бы, и я здесь говорю ровно о том, что произошло бы. Ну, а затем была бы великая битва, и гражданская война только усилилась бы над его телом. Это и без того уже произойдет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что судьбу Саддама Хусейна обсуждаем с профессором ГИМО, членом Общественной палаты Андроником Миграняном. Он у нас на прямой телефонной связи, и президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Садановским. Леонид Велихов, замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно», признает шаткость аргументов обвинения.
В конечном счете, то, что удалось предъявить Хусейну, то, что выдержало испытание даже той, в общем, не очень убедительной атаки со стороны адвокатуры, это был минимум миниморум. Так что в этом смысле, к сожалению, обвинение не справилось со своей задачей. Другое дело, что, конечно, Саддам Хусейн, как известно, считая себя военным, как военный, Саддам Хусейн считает такую казнь для себя позорной. Так что в этом смысле, наверное, какое-то после смерти Хусейна его такое обожествление, его такая канонизация светская, она, конечно, произойдет. Но это с одной стороны. А с другой стороны, и в этом смысл казни Хусейна, в том, что перестав физически существовать, Саддам Хусейн очень быстро или не очень быстро перестанет быть знаменем той боевой некой оппозиции, герильи, партизанщины, которая до сих пор действует в Ираке. И я почти уверен, что она, опять же, с той или иной скоростью начнет сходить на нет.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу Саддама Хусейна обсуждаем с Андроником Миграняном и Евгением Сатановским. Вопрос к Андронику Миграняну. Приобретет ли Саддам Хусейн орел мученика после своей вероятной казни?
Я не думаю, что Саддам Хусейн может быть мучеником. Может быть, для суннитов, небольшой группы людей, он может быть мучеником. Никогда диктатор, человек, который убивал, уничтожал сотни тысяч людей, никогда не может быть мучеником. Другое дело, что, конечно, американцы могут сделать Саддама Хусейна мучеником, потому что только внешнее воздействие может был делать вот преступника мучеником. Он был преступником, а вот американская агрессия, американская оккупация может сделать из преступника мученика. Вот это действительно есть шанс для него остаться в истории Ирака как мученик, а не как преступник.
Героем его эта казнь точно сделает. Героем, потому что только тираны и диктаторы и остаются в истории. И чем больше крови они пролили, тем дольше их вспоминают. А для примера попытайтесь-ка вспомнить кого-нибудь из ученых, великих торговцев, строителей или архитекторов времен Чингисхана. Или Тимура. Или даже Александра Македонского, по которому мы Аристотеля-то помним, как его учителя. Так что, да, Саддам будет героем для арабского мира. героем-мучеником. Далеко не для всех, разумеется. Его чрезвычайно ненавидят исламисты, та же Аль-Каида. Тяжелые отношения по отношению к нему у шиитов. Но сунниты, давайте не будем забывать, что, во-первых, сунниты — это большинство жителей арабского мира, что Саддам был героем улицы. Да, конечно, Саддам герой с отрицательным знаком, но для арабской улицы он человек, который бросил вызов. И даже в те времена, когда он оккупировал Кувейт, улица была за него, правительства были против, но улица была за Саддама, и палестинская, и египетская, и какая угодно другая. И, наконец, в самом Ираке христиане и сунниты были государственно образующими группами. Именно они правили этой страной, когда эта территория была страной. И для очень и очень многих из них, особенно из населения Тикритского треугольника, особенно из тех групп, которые, смертельно боясь Саддама, тем не менее, к власти приходили благодаря ему в значительной мере, он будет вот тем самым мучеником. Ну, а что касается войны, вспышка по поводу саддамовской казни, скорее всего, будет. Но гражданская война в Ираке уже приобрела такой размах и такие масштабы, что ни вывод американских войск, ни усиление американских войск, ни казнь Саддама, ни отсутствие этой казни уже не в состоянии улучшить эту ситуацию.
Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, счел бы казнь трагедией.
Большой долей вероятности можно сказать, что Саддама Хусейна казнят, к сожалению. И это тем более трагично для тех людей, которые его знали. Я отношусь к этим людям, которые знали его лично. Это действительно был союзник, который много лет работал с русскими. И русские не могут иметь к нему претензий. Многие народы могут иметь к нему претензии, кроме русских. С русскими он сотрудничал, платил всегда твердой валютой, закупал вооружение, закупал технику различную. Был надежным многолетним партнером. Поэтому, я думаю, 1000 специалистов русских, которые работали в Багдаде и в других городах, с удовольствием будут вспоминать время Саддама Хусейна, ту эпоху. С Россией у него, с СССР проблем не было.
Вопрос к Андронику Миграняну. Был ли Саддам Хусейн верным союзником Кремля?
Знаете, дело в том, что Советский Союз имел очень серьезные интересы на Ближнем Востоке. И, конечно, Саддам Хусейн, как руководитель Ирака, был очень серьезным союзником Кремля. Поэтому вопрос не в том, насколько он эффективно выполнял эту роль, но он по факту своего руководства этим очень ключевым и важным государством был очень важным союзником Кремля.
Не было у нас в арабском мире союзников. И Саддам не был нашим союзником, и сирийское, египетское руководство не было нашими союзниками. Хотя в определенных событиях и в определенных ситуациях мы в качестве Советского Союза союзниками этих стран, этих режимов были. Я говорю сейчас, разделяя режимы и страны, а также население этих стран, которому, безусловно, все те теплые чувства, которые имеет смысл испытывать, люди, работавшие там, люди, которые годы жизни потратили на экономические проекты, испытывают совершенно справедливо и правильно. Не говоря уже о военспецах, которые жизнями жертвовали за то, чтобы прикрыть часто военные авантюры руководителей этих государств. Саддам достаточно плотно контактировал с Западом. Абсолютно цинично, как и положено, лидеру государства, государству независимому. Он всегда ставил на себя, он использовал нас, когда мог, и подставлял нас, как Советский Союз, когда мог. И уж если вспоминать Евгения Максимовича Привакова, которого здесь сразу вспомнили, правда, в несколько патетическом и романтическом стиле, почему-то обозвав Саддама Хусейна его патроном, то следовало бы, вообще-то говоря, почитать мемуары Примакова, который написал сейчас. Ну, как минимум, две последние книги гораздо более предметные и чрезвычайно интересные, чем, ну, скажем так, позволял себе писать в годы, когда активно занимался политикой. И там есть очень четкая позиция по Саддаму Хусейну, потому как его пытались предупредить неоднократно, чтобы он не заходил за красную черту, тот же самый Примаков. И как Саддам не обращал на этого внимания, и еще раз говорю, чрезвычайно подставлял нас во все советские времена. И во времена 70-х годов, во времена 80-х, и уж тем более, когда он пошел на авантюру, связанную с захватом Кувейта. Но следует признать, что то, что для большой группы наших политиков, наших общественных деятелей, наших партий, безусловно, Саддам был союзником, но если не патроном, то деловым партнером. И, безусловно, наверное, правильно, что эти люди честно высказывают и открыто свою точку зрения по поводу человека, которого, ну, шельмовать есть за что, и трудно не шельмовать. Ну, в конце концов, молодцы. Значит, есть в России демократия. Не боятся сказать, что союзник, партнер, деловой партнер, вот сейчас подвергнется казни.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А почему молчат наши правозащитники? Чего они не заступятся за Саддама Хусейна? Вот такие, как Алла Гербер, Прошечкин. Ведь защищают они грузин, азербайджанцев, которые тут нагло себя ведут в России. А чем плох Саддам Хусейн? Спасибо.
Трудно сказать, кто нагло или не нагло себя ведет в России. Вы знаете, ну, если кто-то нагло ведет, то укоротите ему зубы по библейскому рецепту в личном качестве, не обязательно привлекая для этого госмашину. Или тогда уж давайте выроем князя Багратиона, отправим на родину. Чего он там в 812 году за Россию сражался с Наполеоном, и здесь же и захоронен. Вы знаете, правозащитников надо спрашивать. Проблема не в правозащитниках, а в том, что защищать Саддама бессмысленно. Поскольку западные правозащитники, люди, оторванные от мира, гораздо больше, чем правозащитники наши, они вообще на таких воздусях плавают, ну, то они, наверное, это такая вот основа западной демократии. А кого хочу защищаю, хоть бы даже и диктатора. То они чего-то там пытаются делать, говорят, и справедливо говорят, совершенно справедливо, что и суд претенциозен. Ну, у наших как-то не было особой задачи работать по Саддаму Хусейну и его спасению. Дома вообще-то работы хватает. А все остальные вопросы, ну, это к ним в личном качестве.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича. Погромче.
А не кажется ли вам, что вторжение американцев так было серьезнейшей стратегической ошибкой, если учесть, что на арену там выходят шииты, в Ираке их большинство. Если они сблокируются шиитами Ирана и Ливана, то всему району, их, в частности Израилю, мало не покажется. Ваше мнение, господа?
Вы знаете, давайте мы будем страдать как бы не по поводу Израиля, а, например, о нашем Прикаспии, потому что, честно говоря, превращение Ирака из государства, безусловно, тиранического, безусловно, управляемого тоталитарно, авторитарно, как хотите, в тот заповедник анархии и террора, которым сегодня Ирак является, для нас куда как опаснее, для нас с нашими прозрачными границами, со сравнительно небольшим расстоянием, вообще-то говоря, по карте от Ирака до наших границ, чем для всех остальных на Ближнем Востоке. Чего нам за всех остальных-то думать? Давайте о себе побеспокоимся. Да, это была ошибка. Да, это была глупость. Да, как всегда, тактически действуя абсолютно гениально, наши американские коллеги стратегически на Ближнем Востоке производят некоторый массированный идиотизм, за что и они платят по счетам, и Европа будет платить, и мы будем платить. И здесь вы абсолютно правы.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
С наступающим вас Новым годом.
Спасибо.
Вот хочется как бы так вот подумать вот здраво, вот действительно, вот Саддам Хусейн, ну вот у меня реплика такая будет, ведь это же даже вот палач, черточка, диктатор, ведь столько народа он уничтожил, вот, я не знаю, и вот находятся депутаты в нашей Думе, которые как бы его оправдывают, защищают, ну вот казнят его, допустим, а вот сегодня показывали, вот люди там даже вот сидящие у телевизоров восприняли казнь эту как бы с воодушевлением, они рады, потому что один говорит, вот у меня пропал там брат, у меня отец пропал в годы его правления. Ведь, говорят, мученика из него сделал. Да ничего подобного, люди, даже самые затюканные, они со временем разберутся, что есть добро, что зло. И в конце концов, вот говорят, американцы туда влезли, там зря там они. Ну, мы видим, что постепенно там положение выравнивается.
Вы знаете, к огромному сожалению, я был бы очень рад, если бы люди, народы, вот так замечательно могли эволюционировать и разбираться, ком добро, в ком зло. К огромному сожалению, это не так. И не важно, как зовут диктатора. Зовут его Саддам Хусейн, зовут его Иосиф Виссарионович Сталин, зовут его Адольф Гитлер или как угодно иначе. Диктатор есть диктатор, всегда найдутся. Даже те люди, чьи деды, внуки, родители пали жертвами диктатора, найдутся. Они, может быть, не попадут в телевизионную камеру, кто скажет, да, он был диктатор, но это было время, когда наша страна была великой и так далее, и так далее, и так далее. И Ирака это касается. К огромному сожалению, нет стабилизации в Ираке. Картинка в телевизоре есть. А то, что после Саддама погибло больше 150 тысяч иракцев, то, что сегодня миллионы иракцев беженцы, это тоже результат. Результат того, что наши американские соседи по планете первую часть операции «Свержение Саддама» провели абсолютно профессионально. И вот все, что происходило затем, установление новой власти, выстраивание института власти, было провалено со страшным треском, что они сами и признали. Ирак сейчас катится к абсолютной катастрофе. То есть там нет выбора между хорошим и плохим. Это была ситуация, когда надо было выбирать между отвратительным и чрезвычайно плохим и катастрофическим и ужасным. Вот во втором варианте в Ираке мы сейчас и находимся. За исключением одной группы людей и одной территории иракского Северного Курдистана.
Слушаем вопрос из Ростова от Алексея.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Весь Ростов убежден, наверное, как и весь мир, что война в Ираке была абсолютно надуманной, начиная с ядерного оружия и оружие массового уничтожения. Не кажется ли вам, что это был заказ Израиля? И после смерти Саддама Хусейна там будет очередной Пурим?
Вы знаете, после смерти Саддама Хусейна в Израиле трагедий точно не будет, потому что именно Саддам Хусейн обрушил на Израиль град ракет в ходе оккупации Кувейта. При том, что Израиль-то его как раз не атаковал. Ну, Израиль разнес вдребезги ядерный реактор, за что его все осудили, а потом облегченно вздохнули, и многие перекрестились, потому что с ядерной бомбой Саддам был бы уж куда как плох. А заказа Израиля не было, с моей точки зрения, как человека, который очень и очень хорошо знает, что происходит внутри израильского истеблишмента, между Израилем и США, между нами и Израилем. И вообще есть такая мифология о том, что есть великий жидомасонский заговор, есть то ли Америка, управляющая Израилем, то ли Израиль, управляющая Америкой, что не есть верно.
Напомню, что судьбу Саддама Хусейна обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. На прямой связи был Андроник Мигранян. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. По его словам, так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии, которое якобы притесняется абхазскими властями. Конец цитаты. Сухуми считает это фактическим объявлением войны. Европейский Союз призвал Россию и Белоруссию урегулировать разногласия по вопросу о поставках газа, которые могут нарушить транзит российского сырья в страны ЕС. Андрес Пиебалгс, член Еврокомиссии, курирующей энергетическую отрасль, призвал Москву и Минск как можно скорее достичь соглашения, устраивающего все стороны. Чешская полиция допрашивает пассажиров самолета Аэрофлота, следовавшего из Москвы в Женеву и совершившего в четверг днем экстренную посадку в Праге. Как рассказали корреспонденты «Радио Свобода», члены экипажа, пассажир, летевший с семьей, требовал изменить маршрут и лететь в Каир. Он начал драку и пытался проникнуть в кабину пилотов, но был обезврежен экипажем и пассажирами. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в убийстве двум участникам массовой драки в городе Кандапога. Президент США Джордж Буш провел в четверг консультации об изменении стратегии в Ираке. На ранчо Буша в Техасе были приглашены члены Совета национальной безопасности, включая нового министра обороны Робертса Гейтса, госсекретаря США Кондолизу Райс и вице-президента Дика Чейни. Ватикан призывает иракские власти смягчить приговор Саддаму Хусейну. Суд отвел месяц для исполнения смертного приговора, вынесенному свергнутому иракскому диктатору за преступление против человечности. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в Багдаде начались приготовления к исполнению смертного приговора Саддама Хусейна, и сам экс-диктатор уже написал прощальное письмо своим бывшим подданным. Ситуация обсуждаем с президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. В начале программы на прямой телефонной связи был член Общественной палаты Андроник Мигранян. Олег Гущин, ученый-арабист, журналист-международник, отмечает непрофессионализм багдадского трибунала.
Иракский трибунал выглядел крайне жалким образом, и это, кстати, вызывает недовольство очень многих иракцев, чтобы не сказать большинства, потому что иракцы, признавая то, что Саддам Хусейн человек не лучших качеств и вполне достоин сурового наказания, в большинстве своем иракцы подвергают сомнению саму легитимность этого суда. Что же касается казни, то по совокупности преступлений, как это принято говорить, гонорис кауза, Саддам Хусейн вполне достоин и как организатор войны против собственного народа иракского, и как организатор по меньшей мере двух войн внешних, так что крови на нем более чем достаточно, и при желании из него можно будет сделать мученика.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вот в свое время довольно долго увлекался исламом, вот, и хочу просто прокомментировать со своей стороны, как изнутри, как бы мировоззрение знаю вот людей. Вы знаете, главная самая ошибка, первая сейчас будет, если американцы вот уйдут из Ирака, и это будет как бы в таком виде, что якобы это поражение Ирака. И тогда вот исламист действительно может достигнуть очень опасной стадии, потому что вообще в основе мировоззрения вот многих мусульманских народов, именно суннитов, это приоритет силы. Там думают так: у кого сила, за того и Бог, у кого сила, тот и прав. Поэтому вот когда колониальные империи европейские были сильны, тогда ислам практически ушел на задний план во всех арабских странах мусульманских.
И это верно. Но, строго говоря, во всех патриархальных обществах это так. Фразу «кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», вообще-то говоря, сказали не в арабском мире, не в исламском мире. Это патриархальное общество. И если агрессор отступает, значит, его надо догнать и добить. И, к сожалению, видимо, отступление американцев из Ирака будет произведено, если не так же непрофессионально, как и из Вьетнама, то весьма и весьма сравнимо. И опять-таки, мы ощутим это на себе. Мы все, кто является представителями западноевропейской цивилизации, включая, кстати говоря, и Россию, для жителей Ближнего и Среднего Востока. И здесь иллюзии по поводу того, что вот эстонцы с украинцами пришли там и палачами стали. Вы знаете, это у нас граница с регионом. У нас, ни у Украины, ни у Эстонии. Это нам достанется, совершенно неважно, за кого и по какому поводу. Иллюзии такие были, когда у нас дипломатов крали. Так ведь не спасли, уничтожили. Несмотря на то, что Россия больше, чем кто бы то ни было, сделала для того, чтобы Ирак сегодня не был оккупирован. Уничтожили безжалостно. Так что согласен, но проблема будет у нас очень большая.
Слушаем Илью, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, господа, уважаемые. Я хочу задать вопрос всем присутствующим. Вот почему мы слышим выступления многих россиян? Вот в чем феномен такой, что они, не зная вот историю Ирака, не зная ничего, склонны больше защищать вот именно диктатора, вставать как-то душой на сторону диктатора, чем на сторону права? Спасибо, у меня больше нет.
Он, наверное, напоминает судьбу Пиночета и Туркменбаши.
Вы знаете, а мы ведь слышим голоса не просто россиян. Мы слышим голоса конкретных россиян, а в некоторых случаях и чисто конкретных россиян. Людей, которые знали Саддама, людей, которые иногда имели с ним вполне деловые отношения. Что касается народных масс, то точки зрения разные.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне так же, как и Андронику, мне не нравится то, что вот эту казнь будут осуществлять люди других наций. Это, конечно, совершенно ненужные разговоры, неизбежно возбудит. А вообще, мне кажется, вот суды такого ранга, они вообще не должны заканчиваться смертями, а должны быть произнесены нужные слова. Понимаете, я-то рано или поздно представляю, что в конце-то концов будут судить и наш, и наших, но не для того же, для того, чтобы их казнить, а для того, чтобы назвать вещи своими именами, и все.
Ну, там не другой нации, других толков ислама будут, может быть, палачи.
Я так понял, что некоторая фигура речи, когда представители оккупационного корпуса имелись в виду в качестве вот, будущих палачей Саддама, была воспринята буквально. Но, конечно, не будет никто из иностранцев участвовать в казни Саддама. Это смертельная была бы глупость, и никто этого не будет требовать и из иракского правительства. А уж из каких религиозных и этнических групп иракцев это палачи будут? Ну, если, опять-таки, казнь не заморозят по каким-то поводам. Это второй вопрос. Что же касается вообще общего вопроса о том, что будет происходить после этой казни, потому что мы постоянно говорим о том, наших будут судить, не наших будут судить. Но давайте говорить так. На планете очень мало людей, за исключением, ну, скажем, африканского континента, которых по-настоящему есть за что судить так, как есть Саддама Хусейна. При этом суд, безусловно, был плох, но Нюрнбергский трибунал закончился казнью значительной части обвиняемых. И для Саддама можно было подготовить вот такого рода Нюрнбергский трибунал, и это действительно было бы правильно, но этого суда не сделали, его не смогли подготовить. Хотя идея, видимо, изначально была именно такой.
Да, и тогда казнил осужденных американский сержант, и ничего в этом дикого тогда не было.
Но это был международный суд. Это был действительно профессиональный суд с огромным количеством доказательств, документов, а не то, что происходило. И происходящее было очень непрофессионально и очень грустно выглядело.
Слушаем Альберта, радиослушатель из Москвы.
Уважаемые собеседники, как вы думаете, когда за преступление против человечности будут судить Джорджа Буша, и чем он лучше Саддама Хусейна?
Никогда. Точно так же, как никогда не будут судить ни одного из государственных деятелей, войск коалиции, вошедших в Афганистан или вошедших в Ирак и во многие другие страны. Многим лучше Буш, уверяю вас, при всей нашей общенародной или почти общенародной нелюбви к Соединенным Штатам, иногда патологической, по принципу «на зло бабушке уши отморожу», Буш действительно многим лучше Саддама, хотя бы потому, что он не выступал против своего народа. Он своих собственных оппонентов, даже демократов из демократической партии, газом не травил. И он непрофессионален как президент, его страшно ругают американские избиратели как президента, уж не говоря о политиках, его дружно не любит добрая половина человечества, потому что действительно американская политика уж настолько нахрапистая, что любить ее чрезвычайно трудно, безумно эгоистичная, ну какая есть, вот такая Америка, не нравится — не ешьте. Но его не за что судить, в этом-то вся проблема. За непрофессионализм у нас судить так все, пожалуй, главы государств вместе с лидерами правительств непрофессиональные настолько, что под судом давно им пора бы оказаться. Но нет за этой статьи. Саддам проиграл. Он ввязался в войну против Кувейта и проиграл. Он оказался в неправильное место в неправильное время и проиграл. И за это его и судят. А по иракской традиции за это его и казнят. И ничего тут сделать нельзя. Так что мы из него мученика вряд ли должны делать. Что произойдет после смерти, увидим.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин не жалеет о бывшем союзнике.
Саддам Хусейн – личность очень неоднозначная. Он убивал своих людей, он зверствовал, он фактически превратил противодействие американским оккупантам в некий фарс, шоу. Он много грозил, не смог оказать врагу сопротивление, на самом деле. И я думаю, что не дело России защищать Саддама Хусейна. Давайте просто Хусейна оставим уже в покое, это пройденный вариант, как в шахматы, да, Е2, Е4, съели черную пешку. Саддам Хусейн — это уже пешка, которую съели. И нам надо кого-то съесть, я так думаю. Вот так вот отметить Новый год.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Знаете, по-первому, да, согласен. Это цинично, это может быть весьма грустно для тех, кто знал Саддама, для тех, кто переживал за него. Но переживать надо за Ирак. Переживать надо за людей, которых сейчас взрывают и убивают, за шиитов и суннитов, за тех, кого убивают эскадроны смерти, в которые превратилась теперь не саддамовская охранка, а шиитская полиция, патронируемая в том числе западниками. Хотя вот недавно англичане вынуждены были полицейский участок взять штурмом в Басре, просто потому что знали, что там собираются убить заложников, захваченных в плен, совершенно невиновных в значительной части своей. Ирак жалко, людей, которые там живут, жалко. Их гораздо жальче, чем Саддама. А вот по второму, по постулату о том, что нам бы надо кого-нибудь съесть. Вы знаете, мы уже Афганистан один раз перекусили. Спасибо, не надо. Давайте пусть наши коллеги, наши американские коллеги, наши европейские коллеги едят, кого хотят. Мы уже в этом кино были, и мы уже наступали на эти грабли. Вот пусть они этим занимаются, и мы посмотрим, как это все грустно будет для кого угодно, но вот только не для нас. Потому что нам бы собраться с силами, подмести, почистить собственные огороды и перестать, наконец, переживать, что там кого-то без нас доедают, а мы можем не успеть к праздничному столу. Мы исключительно давимся, пытаясь кого-то съесть. Спасибо, уже не надо.
Слушаем Виктора, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, как это так получается, что одна страна нападает на другую, члена Организации Объединенных Наций, в данном случае на Ирак, свергает законно избранного президента, разбомбила города, поставила страну на грань гражданской войны. В результате погибли уже десятки тысяч человек. Разве это не является преступлением против человечности?
Насчет законно избранного, тогда помните, 102% получил Саддам на референдуме в 2003 году.
Ой, правильно получил, потому что он организовал режим такого рода, кого же избирать было. Значит, во-первых, давайте без иллюзий. Во-вторых, давайте поймем, что мы живем в таком мире. Ну, неправильно это, плохо, аморально и нехорошо. Но, понимаете, три поросенка волка побеждают исключительно в известной сказке. И сказки для детей и реальная политика – это разное. К сожалению, это очень разная вещь. Организация Объединенных Наций, ну, конечно, это интересная была послевоенная идея, как державы-победительницы будут управлять миром. А теперь она выродилась в некоторую общую говорильню, которая ничего не стоит. Резолюцию ООН не стоит той бумаги, на которой они написаны. Это вполне продемонстрировала американская оккупация Ирака, потому что ООН-то была против. Ну и вот цена вам Организации Объединенных Наций, при всем огромном уважении к работавшим там дипломатам, включая нашего министра иностранных дел. Дипломаты профессионально, а потом, когда надо решать, решают другие люди. И это реальная жизнь. Что касается Ирака, не десятки, уже сказал, больше 150 тысяч погибло, а гражданская война не на грани, она уже идет. И, к огромному сожалению, это трагедия, не меньшая, чем Вьетнам. Не меньшее, чем война в Камбодже, не меньшее, чем все то, что происходит, когда великие державы, не очень разбираясь в подробностях, идут устанавливать мы в свое время коммунизм, а наши американские коллеги с таким же идиотизмом в том же регионе и с тем же неуспехом демократию, как они ее понимают.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, действительно, американцы оказались малопрактичны в Ираке. Намного лучше у них получилось в Белграде, и в частности с Милошевичем. Но меня больше интересует Ирак. И если судьба шиитов и суннитов примерно понятна, то вот судьба курдов меня очень интересует. Спасибо.
Курдистан сегодня стабилен. В Курдистане сегодня тихо завершаются этнические чистки. Угнетенные курды выселяют арабов и туркоманов, что вызывает очень резкую реакцию Турции. Это вообще ближневосточное правило. Вас, безусловно, угнетают, потом вы освобождаетесь, и вы тут же начинаете угнетать вашего соседа, к которому есть давний счет. Курдистан потихоньку берет контроль над Киркуком, и Курдистан пока не становится государством, что ему Лига Наций обещала еще в начале 20 века, только по одной причине. Причина этой – Турция. в ту секунду, как курдские лидеры смогут договориться с турецким генералитетом и создать некоторый взаимный баланс интересов, при котором Турция будет пропускать нефть из Курдистана, курды Ирака смогут гарантировать прекращение террористической деятельности РПК во главе с Абдалой Аджаланом, который захвачен сегодня в плен, сидит в турецкой тюрьме, у курдов государство будет. От Багдада курды независимы, Пешмерга контролирует ситуацию полностью, паспорта на курдском языке, флаги исключительно курдские, это реальность. Пусть это непризнанное государство, ну, как, если хотите, как Абхазия, если хотите, как Южная Осетия, как Приднестровье, ну, таких непризнанных государств уже достаточно набралось, чтобы Курдистан стал одним из них.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, в случае с Ираком, значит, тут, конечно, полное, как бы, противостояние Буша, он как бы за отца сводил счеты с Саддамом Хусейном, что у него у отца не получилось, то получилось у Буша. И вот это тоже нельзя скидывать со счетов, что политикой там руководствовались не во вторую очередь, а в первую очередь, конечно, вот репутация первая была. А вот отношение Саддама Хусейна, вот понимаете, диктатор получил по заслугам, как говорится, не то, что его там убили где-то и как-то, он по суду получил. Как суд решил, так и получилось. Вопрос в том, что любой диктатор когда-то кончает жизнь. Вот Пиночет суда не дожил, да, а Хусейна судили. И вот для всех, для тех в этом плане людей, которые пытаются противопоставить себя обществу в таком виде, как бы авторитарного, тоталитарного угнетения общества, вот такой урок должен быть. Спасибо.
А Туркменбаши мирно умер своей смертью. А многие диктаторы и сегодня живы, в том числе самые кровожадные, в том числе лидеры Красных Хмеров, ответственные за жизнь миллионов людей. Вполне некоторые люди дожили до наших дней. Правозащитником в их пользу выступает Джимми Картер на своем поле. Вы знаете, к огромному сожалению, это не так. Диктаторы очень часто остаются живыми, и никого никакие уроки ни к чему не приводят и ничему не учат. Что же касается президента Буша, давайте вступлюсь за Буша-старшего. Это не смог. Была четкая политическая комбинация, при которой американцы, которые, безусловно, могли добить Хусейна в Первую войну, и это было бы логично, и тогда был мировой консенсус, и, безусловно, всех негативных последствий сегодня не было бы, но решили то, что называется, оставить на развод, потому что маленькая победоносная война могла помочь чрезвычайно образованному, профессиональному директору ЦРУ, Бушу-старшему, выиграть выборы для своей партии. А получилось все наоборот, и его Саддам переиграл. Но сегодняшняя ситуация отнюдь не месть за отца. Ну, давайте мы от этих вот кавказских обычаев все-таки несколько отойдем. Здесь президент Буш, младший, безусловно, реагировал на своих неоконсерваторов из администрации, реализовывал старые планы Пентагона, которые были, и старые планы Госдепа, учитывающие и контроль над нефтью, и необходимость войти клином между Аравийским полуостровом и Ираном, потому что, строго говоря, и Иран там был еще на повестке дня, и некоторые дальние ходы по поводу Сирии, и, что самое главное, острую необходимость по кому-нибудь ударить после 11 сентября. Ну, вот по Афганистану и по Ираку. Так оно в результате и получилось.
Публицист Леонид Радзиховский не ожидает возмущения казни Хусейна.
После казни диктатора всегда появляются или остаются его фанаты, всегда были те, кто довольны казнью, кто недовольны казнью. Но я не верю в романтические сказки о том, что вот после казни, на фоне казни, из сочувствия к казненному, резко выросло число его сторонников. Хусейн был серийный убийца, садист. Ну и, в общем, диктатор с некоторыми маниакальными наклонностями. В общем, если иракский трибунал помилует Хусейна, то, насколько я понимаю, внутриполитический расклад в Ираке, это будет тяжелейшим политическим поражением правящего режима. Это будет демонстрацией слабости. А слабость в этих краях не прощают. Сказки про гуманизм можно оставить для Европы. На Ближнем Востоке, если ты отступил, значит, ты слаб. Если ты слаб, тебя надо добить. Вот все.
К огромному сожалению, сегодня и вчера, и тысячу лет назад, и завтра Ираком будет править не демократически избранный, а самый жестокий. Человек, который не побоится самого большого количества крови. Это такое место. Не случайно всех в Ираке, кто был отстранен от власти, всегда чрезвычайно жестоко убивали со всем окружением, правительством, членами семьи. Это не Египет, где Гамаль Абдель-Наср и группа людей, которые свергли короля, посадили его на яхту и отправили в Европу. Это не Сирия, где вас могли выслать из страны или назначить послом, если вы уж свергнуты, или посадить под домашний арест. Это не Иордания, это совсем другая страна. И там такие традиции.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Добрый вечер. Я считаю, что Саддам Хусейн должен быть казнен. Список его преступлений очень велик. И пусть будущим диктатором будет неповадно. У меня вопрос к Сатановскому. Господин Сатановский, а не от того ли фракция ЛДПР защищает? Потому что Жириновский получал нечемные квоты и обогатился на много миллионов долларов.
Вы знаете, во-первых, если бы был иракцем, то, наверное, с вами бы согласился. Не имея ни малейшей теплоты в душе по отношению к Саддаму Хусейну, тем не менее представляю себе, что сегодня у меня отсутствует ответ на то, является ли его казнь правильным или неправильным в реальных сегодняшних условиях Ирака. Она может быть ничего особенного не изменит, а может быть и очень ухудшит ситуацию. Что же касается ЛДПР, ну, вопрос к Владимиру Вольфовичу. Не являясь ни членом этой партии, ни симпатизантом этой партии, ни держателем ее счетов, прям скажем, не могу быть полезен в качестве анализа ситуации. Хотя, наверное, не стал бы исключать, что деловые партнерские отношения, когда и если они присутствуют, а мы видели человеческие отношения, была замечательная, чрезвычайно эпатажная и не очень цензурная запись, которая прошла по компьютерным сетям интернета, некоторые речи, обращенные к Бушу, Владимир Вольфович, перед тем, как американцы вошли в Ирак, и если бы она была на английском, то это было бы достаточной причиной, я думаю, для американского вторжения безо всяких других причин. Человеческие отношения были. Ну, а дальше пусть разбирается те, кто должен разбираться, на какие там деньги у нас политические партии финансируются, в том числе, ну, наверное, ЛДПР.
Ну, напомню, что комиссия по парламентской этике признала, что это не был Жириновский, что это был электронный монтаж. Как раз еще тогда работал канал ТВС, снимал наш оператор. Слушаем москвича Никиту.
Здравствуйте. Вы знаете, мне в свое время приходилось бывать в Иране, и что хотелось бы главное отметить. Некоторым кажется, что в Иране прям такой антисемитский какой-то режим, такой ультрарадикальный, но, уверяю вас, большинство населения, там, во-первых, евреям хорошо нормально относятся, там очень много древних связей, там шиизм очень похож даже вот на иудаизм во многих отношениях. Но главное сейчас, самое опасное, не давить на Иран, на иранцев, потому что народ там очень гордый, самолюбив, именно национальную гордость не путать с ненавистью с режимом.
Буду последним человеком, который в качестве бывшего президента, нынешнего вице-президента Российского еврейского конгресса, будет обвинять иранцев, персов вообще и всех, кто там живет, в антисемитизме. Здесь соглашусь с вами. Связи древние, 2500 лет назад уж точно начались, и праздник Пурим евреи празднуют как раз ровно по поводу Ахашвероша, персидского царя Артаксеркса и его хорошего отношения к собственной еврейской жене. Но при всем при том, давайте не забывать, что отношение народов между собой, отношение действующего иранского президента к Израилю как государству, которое он довольно давно, как только его избрали, так и обещает уничтожить. Все-таки вещи разные. Правда, не безумно это вдохновляет, как показали последние выборы в Совет экспертов, муниципальные выборы, избиратели, которые полагают, что президент мог бы заняться экономикой, а не заниматься государством, у которого нет с ними общих границ, которых совершенно не трогает. Вы правы, не надо трогать Иран. Но проблема в том, что после казни Саддама жизнь не заканчивается, история не заканчивается, и Ирак будет, к огромному сожалению, погружаться в трясину гражданской войны, и Ирану просто уже деваться некуда. Не будут американцы, они не безумцы, не бомбить Иран, не вводить войска в Иран, заранее обреченные на поражение, безумная тактика, даже если бы это было. Но вот как с иранцами наводить мосты, чтобы Иран действительно был гарантом стабильности, хоть в какой-то части Ирака, эта проблема важная, потому что Иран может сделать действительно очень и очень много. Может быть, и Россия здесь способна, поскольку у нас хорошие отношения с Израилем, и с Америкой, и с Ираном, и с Европой, вот уникальная позиция, как-то так выстроить нормальный переговорный процесс.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер. А господин Микоронян принимает еще участие?
Нет, он, к сожалению, уже по
своим делам. Тогда просто реплика. С передачи господина Шевченко, судите сами, господин Микоронян защищал Пиночета, диктатора, да, ну там 3000 погибших было или 30, вот, защищал очень активно, и 47% слушателей его поддержали. Так в чем же разница между Пиночетом и Саддамом Хусейном? Почему он одного готов казнить, того помиловать и даже восхвалял, что он спас Чили и так далее? Где логика у профессора ГИМО? Спасибо.
Да, но мы не будем в отсутствие нашего эксперта это обсуждать, а вот к Евгению задам этот же вопрос. В чем разница между Хусейном и другими диктаторами?
Каждый диктатор индивидуален, и каждый не диктатор индивидуален. Вопрос о Чили требует отдельной большой передачи. Мне было в личном качестве жалко этого старика, который искренне верил, больного старика, который искренне верил в то, что делал, который действительно с точки зрения сегодняшнего либерального капитализма спас в Чили. Но мне ничуть не менее жалко всех тех людей, которых уничтожили чрезвычайно жестоко в годы правления Пиночета. Жалко и старую собаку, которую казнят. А уж человека тем более, каким бы диктатором, каким бы палачом и каким бы тираном он ни был. Но это чисто человеческое качество, если только между вами в личном качестве и этим человеком вот не пролилась кровь ваших близких, ваших родных, ваших друзей. Тогда уж тут точно никакой жалости нет. А мы-то от Чили далековато.
Напомню, что судьбу иракского диктатора Саддама Хусейна обсуждали с президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. В начале программы у нас был на прямой телефонной связи член общественной палаты Андроник Мигранян. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».